Часть вторая. Год спустя. Атри. Фактория Мутарай. Глава первая. Байки, подслушанные у костра. Ночь, холод, голод, тайга. Две палатки. Из первой кричат: «Мужики, вы колбасу с водкой будете?» Мужики из второй выскакивают из теплых спальников и, стуча зубами, бегут к первой, крича: «Будем, будем!» В первой отзываются: «Когда будете, нас позовите!» Нынешним вечером в кабаке под названием «Козья морда» посетителей оказалось на удивление много. Бармен Сеня по прозвищу Хорек сбился с ног, а народ все шел и шел. Заведение нельзя было назвать очень уж маленьким. В общем зале располагалось 10 столов, за каждым из которых умещалось по 4 человека, а если потесниться, то и все 8. Кроме того, желающие могли устроиться прямо возле барной стойки на высоких крутящихся табуретах. В обычные дни кабак заполнялся примерно наполовину, но сегодня был забит до отказа. Это означало, что у хозяина заведения Петровича есть для вольных бродяг прибыльная работенка. Народ начал подтягиваться к 7 вечера. То и дело хлопала входная дверь, царящий в кабаке гам усиливался новыми голосами. Время шло. Народ потихоньку напивался, терялся в догадках и начинал враждебно поглядывать на соседей, видя в них прямых конкурентов. Вспоминались старые обиды. То и дело вспыхивали перебранки, но до драк дело не доходило. Все знали, что работающие на Петровича боевики тотчас выкинут бузатеров из козьей морды вон. Хорошо, если ребра при этом не сломают. В любом случае о работе можно будет забыть. И вообще, вход бузатерам в козью морду окажется навсегда закрыт. Поначалу Петрович нарек свой кабак громко и помпезно – «Астория». Однако название не прижилось. Каждый бродяга, даже новичок, который хоть раз видел Петровича вблизи, называл его заведение не иначе, как «Козья морда». Причина заключалась во внешности хозяина. Узкое лицо, жиденькая бородка, нелепая серая шляпа на затылке – короче, все атрибуты козлиной наружности. Но, несмотря на облик, Петрович был далеко не прост. Андрей Петрович Самойлов в бытность свою на Большой Земле являлся мэром, руководил неким провинциальным городком, и это у него неплохо получалось. Его успехи вызвали зависть у кое-кого из вышестоящего начальства. На маленький заштатный городок налетела большая проверка. Петрович не стал ждать вполне предсказуемых результатов и быстренько смотал удочки. Конечно, не все. Огромный дом, конюшня и поле для гольфа достались врагу. Деньги Петрович успел спрятать заблаговременно, но воспользоваться ими сразу не смог. Где-то в далекой Швейцарии его ждал солидный капитал. Вот только выбраться из России бывший мэр возможности не имел. Более того, чтобы не попасть в руки правосудия, пришлось Петровичу скрываться там, куда в прямом смысле Макар телят не гонял. В закрытой и вроде как официально несуществующей Атри. Как ни странно, бывшему мэру здесь понравилось. Конечно, поначалу пришлось долго со всеми договариваться, но как раз это Петрович умел делать лучше всего. В конце концов, в одном из брошенных на тот момент поселений появился кабак с постоялым двором и барахолкой. Причем деньги на развитие нашлись там, где нормальному человеку и в голову не пришло бы искать – у предводителей разных атрийских группировок. В Атрии между вольными бродягами постоянно велись небольшие локальные войны. То и дело, одна группировка наступала на любимую мозоль другой. Поэтому, с подачи Петровича, общий сход предводителей самых крупных группировок и бригад решил, что хорошо бы иметь такое место, где можно встретиться на нейтральной территории – и перетереть по-мужски. В качестве такого места выбрали факторию Мутарай. Именно здесь и открылся кабак «Астория», быстро переименованный в «Козью морду». Но Петрович не остановился на достигнутом. Проявив всю мощь своего организаторского таланта, он сделал следующий гениальный шаг. Сумел договориться не только с бродягами, но и с официальной властью, гражданской администрацией Ванавары и командованием военной части А-3. По обоюдному уговору армия не трогала Мутарай, не проводила в нем зачистки. Более того, военные снабжали Петровича провизией, оружием и снаряжением, не безвозмездно, разумеется. Вскоре Мутарай превратился в неофициальную столицу вольных бродяг Атрии. И что самое главное, нейтральную столицу. Вести любые боевые действия на территории поселения категорически запрещалось. За соблюдением всеобщего нейтралитета в Мутарае следили тщательно отобранные Петровичем и подчиняющиеся только ему отряды боевиков. Они же охраняли факторию от хищников. Такое положение дел устраивало всех. Даже самому отчаянному бродяге нужно время от времени ощущать себя в полной, абсолютной безопасности. И Петрович был единственным, кто сумел предоставить эту, казалось бы, недоступную в Атри услугу. Пожалуй, не нашлось бы такого бродяги, который хотя бы раз в полгода не посещал Мутарай. Здесь можно было переночевать, купить или продать хабар, оружие, продукты, одежду и медикаменты. Имелись толкучка, пара кабаков, одно казино и публичный дом. Разумеется, их владельцы подчинялись Петровичу, который имел долю во всех торговых операциях, так или иначе совершающихся в Мутарае. Заведение же «Козья морда» стояло несколько особняком. Сюда пускали не всех. Это право еще нужно было заслужить. Здесь время от времени собирались предводители различных группировок и сект, устраивая шумные попойки или тихие совещания. А иногда Петрович и сам собирал у себя нужных людей, сбрасывал приглашения на кипы. Это означало, что у него есть кое-какая высокооплачиваемая работенка. Через Петровича заказчики частенько искали исполнителей для каких-либо сложных или грязных дел. Дела грязные, зато оплата хорошая. Поэтому, получив на кип сообщение от Петровича, я рванул в козью морду, не задумываясь. Выбирать не приходилось, бабки нужны позарез, а сообщение выделено красным, значит, работа оплачивается намного выше обычного. Когда я переступил порог козьей морды, в зале уже яблоку негде было упасть. Люди сидели, стояли, ходили от барной стойки к столикам и обратно. Шум, гам, толкотня. С некоторым трудом я протиснулся к стойке. Бармен Сеня Харек как раз заканчивал расчеты с одним пареньком, который, видно, был в Атри новичком, но при деньгах. Небось из категории искателей приключений, которых привлекает псевдоромантика таинственной территории. Таких тут мало, но есть. Сынки богатеньких родителей, высокопоставленных чиновников или коллекционеров, короче, тех немногочисленных избранных, кто посвящен в тайну Атри. Компания бывалых бродяг быстро приметила денежного новичка и тут же взяла его в оборот, заставив покупать выпивку на всех. Дескать, хочешь стать своим? Проставляйся. И тот проставлялся, как последний лох, покупая дорогую водку и импортное пиво на 7 человек. Новичок был уже навеселе и не слишком хорошо умел считать. Я видел, как Сеня Харек дает ему сдачу. Ровно треть от положенной суммы. Бармен почувствовал мой взгляд и обернулся. Узнал меня. Понял, что я просек его махинацию. Настороженно замер, гадая, буду я вмешиваться или нет. Я отвел глаза. Это не мое дело. У Харька свой бизнес, у меня свой. И вообще, я не нянька, чтобы каждому молодняку сопли утирать. Сеня Харек просветлел лицом, быстро спровадил обманутого клиента, отмахнулся от остальных и ринулся ко мне. «Привет, бедуин!» Услышав имя, двое незнакомых мне молодых бродяг, сидевших рядом за стойкой, как по команде повернули головы. Их лица прямо на глазах начали меняться. Поначалу заинтересованные, теперь они выражали крайнюю степень удивления и недоверия. «Во, блин!» — высказался один из них. «Ты в самом деле бедуин?» — вытаращил глаза второй. «Тебе-то какое дело?» Мой ответ прозвучал резко. Вообще-то за последний год я привык именно к такой реакции окружающих, но общительности мне эта привычка не прибавила. «Он и есть, тот самый бедуин», — подхалимски заверил бродяг Харек и посмотрел на меня с льстивой улыбкой. Один из двух парней решил проявить ко мне уважение, встал со стула и предложил. «Садись к нам». «Постою», — отказался я и обратился к Харьку. «Налей мне, как обычно». «Сейчас». Бармен суетливо потянулся к огромной бутыли самогона и попытался затеять разговор. «Давненько тебя не было видно в наших краях, бедуин. Где пропадал?» «В разных местах», — буркнул я. Харек вызывал у меня неприятные эмоции. Вороватый, хитрый. Если представится случай, с большой охотой пнет слабого и не погнушается облизать задницу сильному. Не мой тип людей. Я такому даже прикурить от моего бычка не дам. Хорек заискивающе хихикнул и поставил на стойку наполовину заполненный стакан с самогоном. Я задержал дыхание и одним махом опрокинул мутноватую жидкость в рот. Прикрыл глаза, дожидаясь, когда жгучий хмельной ком упадет в желудок. Дешевое, плохой очистки пойло ободрало пищевод словно наждаком. Конечно, фирменная водка пошла бы не в пример мягче, но такое удовольствие мне не по карману. Могу позволить себе лишь дешевый самогон, и то не слишком часто. Оба парня не сводили с меня изумленных глаз. Один из них скорчил мину и понебратски сказал: «Что за гадость ты пьешь, приятель? Давай лучше водочки за знакомство». «Угощаю». «Я Русик». «А он?» — бродяга кивнул на товарища. «Пух».
«Почему пух?» — удивился я.
Поджарый, жилистый парень меньше всего напоминал добродушного мультяшного героя Винни-Пуха. «Это от фамилии Пушной», — пояснил Русик. «Андрей Пушной, а я Руслан Гагиев».
«Здорово, бродяга!» — раздался за моей спиной знакомый голос. Я обрадованно повернулся.
«Марек! Живой, черт!
А что мне сделается?» Молдаванин широко ухмыльнулся и бесцеремонно занял стул Русика, тот самый, который был предложен мне. «Ну что, бедуин, ты уже познакомился с моими бычками? Пух, Русик, а где-то еще и третий должен быть».
«Вэт отлить пошел», — сообщил Пух.
«Ага».
Марек заглянул в мой стакан, потянул носом, поморщился.
«Ну, ты неисправимый, бедуин. Опять эту дрянь пьешь. И снаряжение, я смотрю, у тебя полный отстой».
На мне и впрямь были простые камуфляжные штаны, старый растянутый свитер и прорезиненная ветровка с капюшоном. Никакого бронежилета, а уж тем более бронекостюма. Как я, одевались в Атри только две категории бродяг. Беглые зэки, которые только-только сдернули с рудников и еще не успели заработать ни гроша, и спившиеся неудачники, которые не умеют или по каким-то причинам уже не могут собирать хабар, например, из-за болезни или увечья. Последним приходилось до конца жизни носить старье, питаться объедками и зарабатывать на стакан самогона мытьем сортиров. Я не подходил ни под одну из этих двух категорий. Являлся единственным исключением из правил, что порождало среди бродяг неуемные любопытства и слухи, один нелепее другого. Правды о моей мутации, естественно, никто не знал. Вернее, знал только один человек – Александр Розенков, генетик со стрелки. Остальные терялись в догадках, не понимая, куда я трачу заработанные и весьма приличные по меркам Атри деньги. Да, деньги я зарабатывал огромные, и все же их едва хватало на ежемесячные платежи за себя и Потапа. Честно признаться, за прошедший год у меня не раз мелькала мысль забрать Леху со стрелки. Пусть ходит со мной или ждет в каком-нибудь заброшенном домишке. Но я не делал этого по одной простой причине. Розенкову удалось стабилизировать состояние Потапа. Лешке не сделалось лучше, но и деградировать дальше его мозг перестал. Как уверял Розенков, такое равновесие могло продолжаться бесконечно долго, но только в одном единственном случае. Если Потап постоянно будет находиться под воздействием лекарства и квантовой терапии, нового слова в науке. Так что Лешка по-прежнему оставался под присмотром Разика, а я мотался день и ночь по тайге, зарабатывая бабло на содержание Потапа и собственную сыворотку от мутации. Несколько раз я пытался добраться до Золотого Гольца, но так и не смог отыскать дорогу к ущелью Перехода. Оно исчезло, словно его никогда и не было. Золотой Голец по-прежнему оставался неприступным, тщательно оберегая и свои сокровища, и свои тайны. А мне приходилось порой за день одолевать по 50 километров ради одной единственной погремушки или пары перышек. Чтобы в срок рассчитываться с Розенковым и Вишневским, я экономил не только на еде, жилье и одежде, но, что хуже, и на снаряжении. Я был вынужден довольствоваться необходимым минимумом – слабеньким биноклем, кипом устаревшей модели с простейшим вариантом анализатора, обычным армейским компасом и дозиметром. Самым дорогим предметом экипировки у меня являлся прибор ночного видения. Вот он и в самом деле был хорош, с отличной мощной оптикой и инфракрасной подсветкой. Я разорился на него, чтобы иметь возможность бродить по Атри не только днем, но и ночью. Последний год я тратил на сон не более 3-4 часов в сутки, все остальное время занимаясь поиском хабара или выполняя всякие заказы. Я знал, что обо мне среди вольных бродяг ходят легенды, одна круче другой. будто бы я голыми руками удавил шептуна. В одиночку уничтожил ловчую группу братства чертей. Затем проник в заброшенный урановый рудник и сумел выйти оттуда живым, прихватив такой редкий хабар, который большинство ветеранов-бродяг даже в глаза не видели. Кроме того, поговаривали, что, выполняя заказ группировки Косматова, я расправился со сожженным, главарем одной из бандитских бригад. И прочее, прочее, прочее. Конечно, эти россказни и рядом не стояли с истиной. Хотя и с шептуном мне безоружному довелось иметь дело, и сжженного гасить, и через ловчую группу чертей прорываться. В урановый рудник, правда, не спускался. Там радиация, а мне лезть на рожон не с руки. Благодаря сыворотке Разенкова моя мутация затормозилась, не стала развиваться дальше. Я по-прежнему был обычным человеком, без всяких там сверхспособностей вроде телепатии, регенерации или невосприимчивости к радиации. Лучевая болезнь могла убить меня с той же вероятностью, что и пуля, точно так же, как и любого другого бродягу. Но, несмотря на опасность, я и в самом деле частенько проникал туда, куда не сунется даже самый безрассудный Хуги. А потом бродяги на привале пересказывали друг другу байки о неком загадочном бедуине, который шептунов чуть ли не на завтрак ест и живоглотами закусывает. Тем больше было удивление тех, кому случалось видеть меня впервые. Вместо этакого крутого громилы в эскаде, с ног до головы обвешанного ручными пулеметами и прочей дребеденью, перед ними представал хмурый неприметный парень среднего роста в легкомысленной ветровке с потрепанным рюкзаком и простым АКМом через плечо. Впрочем, мой автомат был простым только на первый взгляд. На деле я долго и терпеливо дорабатывал его так, что большинству и не снилось. Прежде всего повысил надежность и понизил отдачу. Теперь при стрельбе очередями ствол почти не уходил вверх, отчего многократно увеличивалась эффективность и точность стрельбы. Кое-что я делал сам, некоторые работы заказывал техникам и оружейникам. Есть среди вольных бродяг весьма талантливые спецы. В результате мой АКМ с отличной оптикой и подствольником мог переплюнуть, пожалуй, самое дорогое и навороченное оружие в Атри, внешне оставаясь все тем же калашом довольно устаревшей модификации. Я не желал, чтобы сделанные изменения бросались в глаза. Марек, один из немногих, знал, что за автомат висит у меня за плечом, но мое нежелание покупать себе бронекостюм и прочее снаряжение было поводом для его постоянных насмешек. Вот и сейчас он не унимался, продолжая подкалывать меня. «Я понял, как ты справился с шептуном, бедуин. Испугал его своим драным свитером, да?» Пришлось отшучиваться. «Не угадал. Я дал ему понюхать мои носки». Русик и Пух зафыркали, а Марек продолжал наседать на меня. «Нет, бедуин, ну в самом деле. Как ты только умудряешься в таком виде бродить по Атри?» «А в самом деле как?» – заинтересовался Пух. «Если повезет хотя бы разок с ним на маршрут сходить, узнаешь», — заржал Марек. Пух и Русик переглянулись. Не надо быть телепатом, чтобы прочитать их мысли. Сейчас парни попытаются предложить мне свою компанию. «Бычков не беру», — сразу осадил я ребят. «Только напарников. Причем не абы кого, а самых опытных, таких как Марек. И то крайне редко. Предпочитаю ходить один». Парни разочарованно вздохнули. Марек спрятал польщенную улыбку. Я действительно чаще всего лазаю по А3-1. Использовать людей в качестве бычков, то есть предназначенного на убой мяса, не хочу. А отвечать за чью-либо жизнь уж и подавно не собираюсь. «Бедуин!» — окликнул меня один из боевиков Петровича. «Тебя хозяин к себе в каморку кличет». Личный кабинет Петровича находился в подвале. Мало кто из вольных бродяг мог похвастаться, что удостоился чести здесь побывать. Мне же доводилось спускаться сюда неоднократно. Приносил Петровичу ценный хабар, получал от него задания, а после выполнения и деньги. Сам Петрович называл свой кабинет «каморкой», хотя на самом деле это было не так. На глубине 5 метров за массивной металлической дверью располагались настоящие хоромы. Мягкая мебель, полированный стол, встроенный бар, холодильник, кондиционер, приятный ненавязчивый свет и даже ковры на полу. Из каморки имелось несколько выходов, так что привилегированные заказчики могли приходить и уходить без лишнего шума.
«Бедуин, рад тебя видеть!»
Хозяин встал при моем появлении, энергично потряс мне руку.
«Присаживайся к столу, дорогой. У меня для тебя кое-что припасено».
Он полез в бар и достал бутылку отличного армянского коньяка. Судя по этикетке, не менее 10 лет выдержки.
«Знаю, знаю твою слабость, родной. Любишь коньячок, ведь так?» — продолжал ворковать Петрович.
Я хмыкнул. «Действительно, люблю. Если есть выбор, предпочитаю его и водке, и текиле, и всяким другим алкогольным напиткам. Но коньяк, как и прочие атрибуты нормальной человеческой жизни, остался для меня в далеком прошлом. А мое настоящее – это дешевый самогон, дерьмовые соевые консервы, которыми побрезгует даже панцирный пес, и постоянная погоня за деньгами». Тем временем Петрович продолжал накрывать на стол. Поставил блюдо с сыром и колбасной нарезкой, бокалы – 3 штуки, извлек из холодильника лимон.
«Чего стоишь, бедуин? Садись на диван. Или в кресло».
Я проигнорировал предложение, усевшись на жестковатый стул. Кресло, как и диван, слишком мягкое и глубокое, в случае чего быстро не встанешь. Паранойя? Нет. Въевшаяся в кровь привычка к осторожности, без которой в Атри просто не выжить. Работа-то хоть не слишком грязная. Я повертел в руках пустой бокал, наблюдая, как хозяин священно действует, открывая коньяк и нарезая тонкими дольками лимон.
«Только не говори, что для тебя это имеет значение», — фыркнул Петрович.
«Тут он прав. Мне сейчас сгодится что угодно, лишь бы хорошо заплатили». «Навар хороший?» — напрямик спросил я.
«Сейчас придет заказчик, с ним и потолкуешь».
Петрович наполнил мой бокал. Себе наливать не стал. Решил дождаться заказчика? Ну, его дело. Ну, а я ждать не буду. Когда еще представится возможность насладиться первоклассной выпивкой? Петрович не каждый раз так меня балует. Обычно прижимистый, сегодня он почему-то не поскупился. Я погрел в ладонях стекло пузатого бокала, поднес к лицу и с наслаждением вдохнул тончайший аромат. Пригубил, блаженно прикрыл веки, смакуя ощущения, покатал во рту жгучий хмельной шарик, проглотил. Отменный напиток мягким теплом обволок гортань и заструился в желудок, согревая внутренности. Я закусил долькой лимона и сделал следующий глоток.
«Когда ты пьешь коньяк, на тебя можно билеты продавать», — рассмеялся хозяин.
«Если нальешь еще, то можешь пригласить пару зрителей», — разрешил я.
«Сегодня зрители у тебя уже есть», — раздался за моей спиной голос, который я никак не ожидал услышать.
От удивления допил остатки коньяка одним глотком, хотя можно было растянуть удовольствие. Нет, вовсе не появление посторонних стало для меня неожиданностью. Я сразу почувствовал, когда открылась бесшумная потайная дверь, и точно знал, что вошли двое. Но вот кто они такие, это и стало главным сюрпризом. Даже не поворачивая головы, я узнал говорившего. Такой скрипучий и тихий голос мог принадлежать только одному человеку, хотя человеком его почти никто не считает. Будде, предводителю клана изгоев. Говорят, он многорук, как индийский бог. Хотя, так ли это на самом деле, я не знаю, потому что внушительную фигуру главного изгоя обычно окутывает просторный плащ, под которым можно спрятать с десяток не только рук, но и ног. В быту же он пользуется только одной парой рук, по крайней мере при мне. По слухам, Будда – сын один из первых поселенцев Атри. В те времена сюда ссылали репрессированных целыми семьями. Естественно, рождались дети, но не обычные, а мутанты. Возможно, Будда и впрямь один из них. Если так, ему уже за 70, хотя выглядит он от силы на 40. Мы с ним знакомы уже несколько лет, и все же я удивился, увидев его у Петровича. Обычно изгои не любят приближаться к человеческим поселениям. Большинство бродяг относятся к ним враждебно и запросто могут пристрелить, если опознают в пришлом мутанта. Причина простая. Среди бродяг бытует стойкое убеждение, что мутации заразны. Дескать, если будешь общаться с изгоем, станешь таким же. Чушь полнейшая, но многие в Атри искренне верят в это. Конечно, в Мутарае изгои в полной безопасности. На них распространяется всеобщий нейтралитет. И все же нужна веская причина, чтобы заставить Будду прийти сюда. У меня внутри все как-то нехорошо напряглось. Неужели он за мной? Узнал, что я мутант? Нет, не может быть. Как он мог узнать? Я не говорил никому, а Разенков абсолютно точно будет молчать, потому что иначе потеряет бешеные деньги, которые получает от меня еженедельно за сыворотку. Я повернулся к вновь прибывшим и просто глазам своим не поверил. Рядом с Буддой стоял Волкодав. Волкодав – бывший чистильщик, а эта группировка поставила своей целью очистить Атри от мутантов любых видов – растений, животных, людей. Причем объектами уничтожения у них считаются не только действительно опасные и кровожадные твари, вроде меченосцев и упырей, но и вполне адекватные изгои. Как по мне, отморозков среди чистильщиков на порядок больше, чем среди изгоев, так что еще посмотреть, кого из них правильнее зачищать. К тому же руководство группировки чистильщиков сплошь лицемеры. Пропагандируют чистоту Атри, а сами не гнушаются посылать своих людей собирать хабар. Не брезгуют продавать его на большую землю, хотя цацки – это ведь тоже своего рода мутации. Впрочем, руководство можно понять. Любая борьба, даже за чистую идею, требует очень много грязных денег. Сейчас у чистильщиков и изгоев вроде как перемирие, вернее, крепкий вооруженный нейтралитет. Хотя мне все эти дела по барабану. Я не берусь судить, кто прав, кто виноват, и хочу лишь одного – выжить. Выжить самому и как можно дольше уберечь Потапа. Что же касается Волкодава, он никогда не был ярым чистильщиком, именно поэтому примерно год назад покинул группировку и создал собственную бригаду. И все же последним человеком, которого я ожидал увидеть рядом с Буддой, был именно он.
«Вот и заказчики», — нарушил молчание Петрович. «Вы тут пообщаетесь, а я пойду посмотрю, как там дела в кабаке».
Он вышел, встряхивая козлиной бородкой при каждом шаге. Волкодав проводил его взглядом и подошел к столу. Будда остался стоять на месте, то есть у меня за спиной. Бывший чистильщик уселся в кресло, повертел в руках бутылку, рассматривая этикетку. Налил коньяку себе и мне, даже не подумав предложить выпить Будде. Мы чокнулись, а мне в голову пришла дурацкая мысль. «Возможно, придется пить с каждым заказчиком по отдельности? Вот оторвусь на всю катушку!» Осушив свой бокал одним глотком, Волкодав отставил его в сторону, словно отметая все пути назад, и сказал.
«Ты, бедуин, пацан конкретный. Сам понимаешь, наши терки должны остаться между нами».
«Само собой», — согласился я, понимая, что ни один из присутствующих не заинтересован в том, чтобы по Атри поползли слухи о странном сотрудничестве изгоев с бригадой Волкодава.
«Короче, тема такая», — перешел к делу Волкодав. «Два месяца назад на маршруте полегли пятеро моих бродяг. Пацаны несли хороший хабар и сгинули».
«Бывает», — осторожно вставил я. «Все-таки не в парк на прогулку ребята пошли. Нарвались на стаю волколаков или еще что».
«Я тоже так решил», — согласился Волкодав. «Не стал заморачиваться и отправил на маршрут еще пятерку».
Он замолчал, будто раздумывал, стоит ли продолжать. Я, не торопясь, потягивал коньяк.
«Есть возле Чуни одно местечко», — наконец решился Волкодав. «Моя личная грибная полянка. Там время от времени появляется очень хороший хабар. Перышки, погремушки, сопли-невидимки и еще кое-что».
«Интересно. Но Чуня — понятие растяжимое. Это река, вернее, приток под каменной Тунгуски, пересекает почти всю исследованную территорию Атри с востока на запад. Кстати, Мутарай тоже стоит на Чуне. Без точных координат полянку не найти. Но если Волкодав не сочтет нужным их уточнять, я не буду спрашивать, потому что вместе с ответом получу пулю в лоб».
«Короче, пошли пацаны за хабаром и тоже не вернулись», — договорил Волкодав.
Он снова замолчал, а я чертыхнулся про себя. «С такими паузами наш разговор закончится к завтрашнему утру, не раньше». «Ты еще группу посылал?» — поторопил я его.
«А как же? Еще две. Первую из 10 пацанов снова за хабаром. Усилил ее до крайности. Ручной пулемет дал. 5 бойцов в эскадах шли».
«Солидный отряд», — одобрительно кивнул я.
«А толку?»
Волкодав скривился и от расстройства хватанул еще одну порцию коньячку. Выпил залпом, как водку. «Вот лапоть! На такого только ценное пойло понапрасну переводить!» «Что, и они не вернулись?» — уточнил я.
«Не вернулись», — подтвердил Волкодав. «Тогда я подумал, кидают они все меня. Типа смываются с хабаром. Цацки ведь там ого-го. Любому бродяге на год хватит из кабака не вылезать. Короче, зарядил братву, чтобы по кабакам пошерстили. Поискали их, гадов.
И каков результат?
Пусто. Походу, все-таки сгинули в тайге пацаны. Тогда я решил пока забыть про хабар и понять, что же такое замутилось вокруг моего маршрута. Может, какой-то конкурент на мою полянку выискался. Короче, отправил следопытов. Наемников на это дело подписал. Авторитетные пацаны. Немой, Рык и Винт. Может, слыхал?
«Кто же в Атри про следопытов Винта не слыхал?» — откликнулся я.
«Больше не услышат», — помрачнел волкодав и снова потянулся к бутылке.
«Понятно. Вот почему на нем лица нет. Весь его бизнес рушится. Мало того, что до хрена пацанов потерял, так еще и хорошо проработанный маршрут вдруг оказался абсолютно непроходим. Погоди, от меня-то тебе чего нужно? Хочешь, чтобы я нашел и принес тот хабар?»
Волкодав отрицательно замотал башкой, как норовистая лошадка.
«Да пофигу мне, хабар! Я знать хочу, какая падла кладет моих ребят! Кому у меня предъяву кидать?»
Я помолчал, раздумывая. Вспомнил кое-какие слухи, которые летали среди бродяг. Машинально покрутил в руках опустевший бокал, но коньяку себе наливать не стал. «Хватит. Мне сейчас нужна ясная голова».
«Волкодав, приятель, а ты ведь не все мне рассказал», — вкрадчиво начал я. «Вы оба за кого меня держите? Информацию порциями сливаете? Или выкладываете все сразу, или ищите себе другого простачка?»
«Остынь, бедуин», — вмешался Будда.
Ему наконец-то наскучило торчать у меня за спиной. Он прошел к столу и сел на диван напротив волкодава.
«Расскажем все, не боись. Мы же понимаем, тебе нужна полная картина. Иначе ты не будешь знать, с какой стороны за наше дело браться».
«Ага, дело-то все-таки наше. То есть не только волкодава, но и Будды».
«Интересно, а он как сюда затесался?»
«Слушаю вас обоих предельно внимательно», — холодно произнес я.
«Короче, когда Винт с парнями гикнулся, я забил стрелку Будде. С ним эту тему перетер», — признался волкодав.
«Понятно. Решил, что все это проделки изгоев, и попытался кинуть им предъяву. И чем ваши терки закончились?»
«Решили зарядить совместную вылазку по стрёмному маршруту», — ответил Будда. «Отправили 30 человек. 10 моих бойцов, остальные его», — он кивнул на волкодава.
Я присвистнул. «Ого! Такой отряд мог с легкостью разметать кого угодно. После них мне делать уже нечего. Разве только случилось невозможное, и эти пацаны полегли все, до последнего бойца». Подтверждая мою догадку, Будда плеснул себе коньяку и выпил, не чокаясь. «Ясно. Пьет за упокой своих ребят».
«Никто не вернулся», — ответил на мой незаданный вопрос Будда. «Но на этот раз мы точно знаем. Они перестреливались с неизвестными. Сева Бритва, прежде чем загнуться, успел связаться со мной по кипу».
«Можешь пересказать его сообщение дословно?»
«Да. Значит, так. Засада. По нам садят из Гаусса. Кирзач убит. Борька Кривой и половина пацанов Волкодава тоже. Меня зацепили. Будда у меня схрон в...» «Короче, дальше уже наши дела».
«А кто на них напал, он не сказал?»
«Нет. Я первым делом именно это спросил. А он успел ответить: не знаю. Палят со всех сторон. После этого связь прервалась».
«Где именно на них напали, знаешь?»
«Очень приблизительно. Где-то между Чагодайским ущельем и Наксаном».
Мы помолчали. Названные Буддой места некогда были обжитыми. В сталинские времена в тех краях даже построили научный городок, в котором разместился Цири, центр изучения то ли реликтового, то ли радиоактивного излучения. Теперь же там довольно безлюдно. Соваться туда себе дороже. Всякого хищного зверя и аномалий полно, а вот хабар найти не так-то просто. Кстати, волкодав в начале разговора слукавил. Наксан находится аж на 50 километров севернее Чуни, а Чагодайское ущелье и того дальше.
«Какие соображения, бедуин?» — поторопил меня волкодав.
«Ну, раз у противника были гауссы, вполне возможно, что мы имеем дело с чертями», — предположил я. Братство чертей действительно просто обожает использовать современное вооружение. Винтовки на основе импульсного разряда с ртутными патронами, так называемые гауссы, как раз относятся к таким. Ученые разработали их, исследовав некоторые из феноменов Атри. Редкая, дорогая и убойная штука. Где только черти их берут, сектанты недоделанные. Иногда мне кажется, что братство находится под крылом у кого-то из администрации Ванавары. А может, у них покровители повыше, шишка с большой земли, например.
«Тут между бродягами слушок прошел», — подал голос Будда. «Поговаривают, будто бы это тот параллельный мир затягивает в себя людей».
«Чушь», — отмахнулся я. «Скорее всего, действовали мародеры или сектанты».
«Или мутанты»,
— добавил волкодав и бросил выразительный взгляд на Будду.
«Вот оно что. Теперь понятно, почему изгой оказался в одной связке с бывшим чистильщиком. Похоже, волкодав всерьез пытается замазать в это дело Будду. Дескать, мутанты совсем озверели, честным бродягам проходу не дают. Чтобы обелить своих парней, Будде ничего не остается, как сотрудничать с бывшим чистильщиком. В такой ситуации клану изгоев жизненно важно выступить на стороне людей, иначе им самим кранты. Достаточно одного единственного доказательства, что бродяг истребляет не кто-нибудь, а изгои. И все группировки объединятся, объявив им тотальную войну на полное уничтожение. Вполне возможно, что и военные егеря не останутся в стороне.
«Короче, бедуин, ты должен разобраться, что там за крыса завелась», — поставил задачу волкодав.
Я молча смотрел на него, ожидая продолжения. Похоже, мы подошли к самому интересному — к оплате.
40 тонн, — заявил волкодав.
«Сумма не маленькая, но мне нужно больше.
Умножь на 3, и я весь твой».
Волкодав скорчил недовольную гримасу, переглянулся с Буддой, а потом все же протянул мне руку.
«Идиот!»
Однако я не торопился пожимать ее. «Как насчет оружия и снаряжения?»
«Сам купишь», — отрезал волкодав.
«Могу и сам, но за ваши бабки. Причем не в счет гонорара. Оплата за снаряжение пойдет сверху».
«Не зарывайся, бедуин! Это же чистый грабеж! Я и так плачу раз в 5 больше, чем принято за такую работу!»
Волкодав не мог не начать возмущаться, и делал это очень даже правдоподобно. Но я не сомневался. Получу все, что попрошу. Я сейчас для них обоих та самая пресловутая соломинка, за которую хватаешься, когда все остальные варианты уже испробованы. Усмехнувшись, я в упор посмотрел на Будду. Тот поморщился.
«Ладно, бедуин, ты получишь оружие и снаряжение на 5 человек».
«Вот как? Речь, значит, идет об отряде». «И откуда возьмутся все эти люди?» — поинтересовался я.
«Сам наберешь. Вон у Петровича целый кабак желающих. Он им для этого сообщение на Кипы и рассылал».
«То есть деньги на 5-ых?» — уточнил я.
«Сколько вернется, на стольких и поделишь», — хитро прищурился волкодав.
«Ну, тогда сумму надо умножить», — начал было я, но Будда перебил.
«Ох и жадный ты, бедуин. Ты ведь один из самых промысловых бродяг в Атри. За каждую ходку, небось, до хрена бабла поднимаешь. И тебе все мало».
Я испытал привычную уже горечь.
«Эх, знал бы он! Да мне этого хрена бабла едва-едва на месяц хватает. А о том, чтобы хоть немного отложить на операцию, и речи не идет. Приходится реально покупать каждый день жизни для себя и Потапа. И цена, к сожалению, немалая».
«Не тебе мои деньги считать», — отрезал я.
«Ладно, если ты полностью закроешь тему, и с крысой разберешься, и хабар мне вернешь. Получишь сверху 60 тонн лично для себя», — поставил точку в торговле волкодав.
«Ого! Вот теперь я действительно заинтересован. С такими деньгами смогу оплатить месячное содержание Потапа, и даже еще мне на сыворотку останется».
«Ну что, бедуин, контракт подписан?» — уточнил Будда.
«Походу так», — кивнул я.
«Тогда...»
Будда наполнил все три бокала, стоявшие на столе. Поднял свой.
«Накатим по 100 рентген за удачу!»
Волкодав скривился. «По 100 рентген за удачу» — традиционный тост изгоев. Вернее, изначально тост придумали первопроходцы Атри, исследователи-смертники из числа репрессированных в сталинские времена ученых, инженеров, военных. Умные, образованные, осторожные и в то же время отчаянные, они бесстрашно лезли в самое пекло, не только подчиняясь принуждению со стороны властей, но и движимые хорошим научным любопытством. Словно Колумб Америку, они открывали усеянные аномалиями земли, давали имена всем этим перышкам, погремушкам, морозкам и чертовым столбам, восхищались радужным сиянием паутинки-невидимки, получали свои первые рентгены от красивых, но опасных колючих хрустов и вступали в рукопашную с целыми семьями хуги. Эти парни лазали по Атри почти без оружия, без защитных костюмов, броников и анализаторов, платя жизнями за каждое новое открытие. Главной и единственной защитой для них служила удача. Капризная, своенравная госпожа. Лишь она решала, доживет ли бродяга до утра, протянет ли следующий день, а затем и ночь. И они поклонялись ей, возвеличивали в тостах, принимая обязательные ежедневные 100 грамм водки, единственную в те времена защиту от радиации и ядовитых испарений. Изначально тост звучал «по 100 грамм за удачу», но граммы вскоре заменили рентгенами, как бы показывая свою отчаянную крутизну. Дескать, чтобы нас убить, надо очень сильно постараться, потому что, как поется в песне, «мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим». И вообще, как в том анекдоте. Нам что водка, что рентгены, лишь бы с ног валило. С началом оттепели, последующей перестройки и распада СССР контингент бродяг поменялся. На смену политическим заключенным пришли уголовники, среди которых преобладали осужденные на длительный срок, матерые рецидивисты и убийцы. Теперь бродяги рыскали по опасным территориям исключительно с целью наживы. Общепринятой нормой стало использование живых маркеров или бычков, так цинично назвали предназначенных на убой лохов. Исследовательский авантюризм сменился расчетливой, жадной осторожностью. Зазвучали иные тосты. Про 100 рентген за удачу забыли. Вернее, тост перекочевал к изгоям. Правда, теперь он приобрел несколько иной смысл. Как уже говорилось, сами изгои считают себя людьми, просто имеющими некоторые необычные способности. Они смертельно обижаются, если их называют мутантами или уродами. Но все остальные бродяги видят в них именно мутантов. Монстров, тварей, чудовищ, почти таких же, как упырь или хуги, и относятся к ним, соответственно, с враждой и презрением. Изгоям не остается ничего другого, как платить бродягам той же монетой. Тост призван подчеркнуть превосходство изгоев над обычными людьми. Дескать, для нас, Атри, дом родной, а вы, шавки, только погулять вышли. Мы, рентгены, как орешки щелкаем, а вы, слабаки, от них дохнете. В то же время многие изгои, особенно те, у кого мутация не врожденная, а как у меня приобретенная, с радостью отдадут все свои сверхспособности за возможность снова стать человеком. Впрочем, Будда, предлагая тост, не вкладывал в него какой-то особый смысл. Произнес просто так, чисто машинально. И волкодав среагировал машинально, поморщился от необходимости пить с мутантом. В любое другое время ему это было бы западло, но сейчас они с Буддой союзники, и поэтому волкодав скривился, но выпил. «Я тоже выпил», мрачно подумав про себя. «Интересно было бы посмотреть на рожу волкодава, узнай он, что сейчас сидит за столом не с одним, а с двумя мутантами сразу». Вернувшись в общий зал, я разыскал Марека и предложил. «Не хочешь прогуляться со мной на пару в тайгу?» «Можно узнать подробности о задании», — поинтересовался молдаванин. «Да, только не здесь. Пойдем. Петрович мне отдельные апартаменты выделил». Апартаменты оказались далеко не самой лучшей комнатой на постоялом дворе. Скудная обшарпанная мебель, металлическая сетчатая кровать и засаленный матрас. Марек скривился, а я испытал едва ли не блаженство. Бесплатно поспать на кровати, пусть и такой. За последний год я почти забыл, как это делается. Мои ночевки проходили в заброшенных деревнях, полуподвальных схронах или вообще на голой земле у костра. Я присел на скрипучий стул. Марек предпочел подоконник. Закурил, выпустил струю дыма в окошко и предложил. «Рассказывай». Выслушав, он недоверчиво уставился на меня. «И ты думаешь, мы потянем такое дело вдвоем? Я правильно понял? У заказчика там дохрена отрядов полегло и не пикнуло?» «Если быть точным, 5 отрядов, включая следопытов винта», — поправил я. «Не слабо. Кстати, кто именно заказчик, не скажешь?» — на всякий случай поинтересовался Марек. «Не скажу. Ты же знаешь правила». «Ага. Тогда так. Давай возьмем с собой моих ребят. Все-таки 5, не 2». «Не уверен, что стоит тащить на маршрут зеленых салаг», — засомневался я. «Они станут скорее обузой, чем помощью». «Они не такие уж и салаги. Все 3 из войск внутреннего охранения. Друзья с детства. Проходили в Атри срочную службу, но что-то там не поделились с дедами и сорвались в бега». «Да ты не сомневайся, бедуин. Пацаны нормальные, отвечаю. Андрюха Пух — бывший борец-классик. В рукопашной ему цены нет, да и с реакцией у него порядок. Русик — прирожденный проводник. Всякую феноменальную хрень чует лучше всякого анализатора. Вэд — стрелок от бога. Короче, в случае заварушки ни один в стороне отсиживаться не будет». «Ладно, уговорил. Берем твоих парней. Только отвечать за них будешь ты. И платить им тоже ты. Я отдам тебе половину общей суммы, а уж как там дальше вы разделите, не мое дело». «Само собой», — кивнул молдаванин. «Слушай, Марек, а ты часом не бригаду ли свою решил создать? Людей набирать начал? Вон 3 бойцов у тебя уже есть», — подколол я его. Он хмыкнул и перевел стрелки на меня. «А ты на маршрут так в своей ветровочке и пойдешь? Или все-таки хотя бы бронежилет себе прикупишь?» «Не боись. Облачение у нас у всех будет высший класс. Заказчик предоставляет снаряжение на всю группу. Я решил, что 9 ската будет в самый раз. Не возражаешь?» Марек одобрительно кивнул. Собственно, другой реакции я и не ждал. Военные бронекостюмы «Скат-9» пользуются в Атри особой популярностью. Прочные и в то же время легкие. В отличие от той же эскады, в них отсутствует автономная система полного жизнеобеспечения, но именно это и делает скаты такими удобными. В большинстве мест Атри запросто можно обойтись и без системы жизнеобеспечения. Воздух по-таежному чистый, без ядовитых испарений и посторонних примесей, а на крайний случай бродяги носят при себе противогаз или пластиковую изолирующую шлем-маску с патроном, генератором воздушной смеси. «Со снаряжением разобрались. Теперь, бедуин, давай о главном». «Что за маршрут?» – спросил Марек. «Нанятый заказчиком вертолет высадит нас в 20 километрах южнее Наксана, а дальше пехом, на север, в сторону Чагодайского ущелья. Как объяснил мне Волкодав, ближе на вертолете не подлететь, мешают какие-то атмосферные аномалии, вроде линзы или крыла. Как бы там ни было, его люди добирались до грибной полянки именно так, и тем же путем возвращались обратно с хабаром. Вернее, должны были возвращаться». «На север от Наксана, значит?» Марк поморщился. «Стрёмные места». «Были бы не стрёмными, столько бы не платили», — резонно возразил я.